Одним словом.
Час 8 минут. Еще раз добрый вечер. У микрофона Тихон Дзитко. Программа «Одним словом», как всегда, на своем месте. И, как всегда, три рубрики. Новость недели, события недели и персона недели. Персона недели — Дмитрий Медведев. Новости, события — это газовая война между Россией и Украиной и военная операция в секторе Газа. Давайте я напомню координаты и будем начинать. Итак, +7 985 970 45 45, номер для СМС. Вы можете задавать свои вопросы Сергею Гранкину, корреспонденту RTVI в Израиле. Также присылать свои мнения относительно газового спора Москвы и Украины, Москвы и Киева. И телефон прямого эфира 363-3659.
Новость недели.
Новость недели — это первая рубрика нашей программы. И давайте в ближайшие минуты поговорим о том, что происходит между Россией и Украиной. То, что называют газовым конфликтом, газовым противостоянием, газовой войной. В общем, как только не называют, впрочем, это и понятно, потому что события развиваются стремительно и звучат заявление, которое одно противоречит другому. Значит, на сайте «Эхо Москвы» вы можете наблюдать корреспонденцию между переписку «Нафтогаза» и «Газпрома». Все новости известны, и все новости вы прекрасно знаете. С 1 июня прекращены поставки газа. Прошу прощения, с 1 января с 10 утра прекращены поставки газа на Украину. Между тем, как заявлял «Газпром», транзит от этого не пострадает, но ряд европейских стран уже заявили о том, что не получают газ в полном объеме, и звучат обвинения, что это Украина отбирает, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мне хотелось бы сейчас с вами по телефону 363-3659 обсудить политику Москвы и позицию Москвы в газовом вопросе, в отношениях со странами СНГ. Насколько вы ее поддерживаете? Потому что вот мы знаем, что сегодня господин Миллер заявил, что переговоры с «Нафтогазом» будут продолжены, если «Нафтогаз» устроит цена в $450 за 1000 кубометров. Раньше, напомню, речь шла про $418. Кроме того, как говорил господин Куприянов, пресс-секретарь господина Миллера, в отношениях с Белоруссией цена будет выше 120, но в любом случае понятно, что 400 там и не пахнет. И многие говорят, что это происходит из-за того, что Белоруссия вот наш такой стратегический партнер, который, напомню, несмотря на всю нашу дружбу, так и не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, что, наверное, мы больше всего от нее ждали. Но как бы то ни было. Давайте поговорим об этом с вами. 363-3659. Поддерживаете ли вы позицию Москвы в газовом вопросе в отношении со странами СНГ, с бывшими союзными республиками? Итак, 363-3659. Давайте сейчас сразу примем несколько звонков, а потом я посмотрю, что вы присылаете на СМС. Итак, слушаю вас. Добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна. Откуда звоните? Из Москвы?
Москва.
Москва. Итак, ваша точка зрения. Вы поддерживаете позицию российского государства в отношении бывших советских республик в вопросе, вот в газовом вопросе?
Я не поддерживаю позицию, потому что позиции как таковой нет. Есть некая такая вот, знаете ли, пародия на экономические отношения и пародия на политические отношения.
Так, что вы имеете
в виду? Мне приходилось, например, читать, как вели себя газпромовцы в аналогичных торгах в Сербии, где представители сербской делегации были возмущены шантажом со стороны «Газпрома», даже просили сменить членов делегации.
Так.
Это во-первых. Во-вторых, насколько мне известно, Блумберг сегодня заявил о том, что в агентстве Блумберг было сообщение о том, что китайцы сбросили акции «Газпрома».
Так.
Ну, мне бы хотелось посмотреть в прямом эфире, как Миллер с 450 назначил 1000, а Украина говорит «да». И откуда бы «Газпром» бы взял газ, которого на самом деле сейчас будет не хватать и в России, который нужно будет качать в Европу.
Скажите,
поэтому,
пожалуйста,
мне кажется,
да,
что Украина назначена таким козлом отпущения, а на самом деле у нас у самих очень плохо с газом.
Скажите, но ведь в любом случае ситуация-то простая. У нас газ, и мы им распоряжаемся так, как хотим.
Это вы преподносите, что ситуация простая. Простая она состоит в том, что есть газ или нет газа. Мы до конца не знаем.
Угу.
Вы посмотрите, пожалуйста, аналитические, так сказать, комментарии по поводу количества газа у нас, и вы увидите, что с количеством газа не так все просто.
Не, но мы разве не можем им распоряжаться так, как мы считаем нужным? Этим продавать его за условные $150, этим продавать за 450. Тем, с кем мы дружим, мы продаем дешевле, тем, с кем мы не дружим.
Ну, вы знаете, это все напоминает какие-то такие, ну, я бы сказала, более... Это не экономические отношения со странами. Понимаете?
Я вас понял. Спасибо. Спасибо за вашу точку зрения, спасибо за ваш звонок. И с Новым годом вас, как и всех, кто в эти минуты слушает радио «Эхо Москвы». Давайте еще один звонок мы примем. 363-3659 и телефон для ваших сообщений СМС плюс 7-985-970-45-45. Итак, 363-3659. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это Игорь из Твери.
Да, Игорь, только радио, пожалуйста, выключите.
Да, даже все лучше. Ну, я считаю, что это все происходит из-за того, что как бы в мире нету реального рынка газа.
Угу.
Вот. Поэтому вот такие коллизии происходят.
И поэтому назначают цену, которую хотят.
Ну, в принципе, вот посмотрите, вот. Вот рынок нефти есть, да, вот есть, там, допустим, там было по $150, да, за баррель.
Угу.
Сейчас стало там 40, там,
ну, да.
Вот таких же нет этих-то проблем.
Угу.
Как бы рынка газа нету, вот и проблема. А тут уж, как говорится, Россия как хочет, так и монополист есть монополист.
Ну, а вы поддерживаете Россию в этом или нет?
Ну, я считаю, что нет, конечно.
А почему? Смотрите, вот есть природные богатства, которые нам исторически так получилось, что они нам принадлежат в больших количествах. И почему же мы должны по какой-то незавышенной цене, даже если она завышена, их продавать?
Ну, я считаю, что нельзя так избирательно относиться к своим соседям. Одному лучше, другому хуже.
Угу.
Потому что он оранжевый.
Я вас понял. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вот еще одна точка зрения. Давайте сейчас хотелось бы мне послушать тех, кто поддерживает позицию России. Вот, например, Александр пишет. Но ведь они даже за прошлый год не заплатили. Ну, деньги переведены. Деньги переведены. Об этом сообщалось. Во всяком случае, об этом заявляет Киев. 363-3659. Слушаем еще один телефонный звонок. Спасибо, Мохе. Вы и в новом году не перестаете радовать своими сообщениями. 363-3659. Слушаю вас. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, радио, пожалуйста, выключайте сразу, если оно включено. Да, как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей. Итак.
Извините, пожалуйста, но все это было придумано пиар-акция Украиной перед выборами, перед чем-то еще.
А в чем суть пиар-акции?
Суть пиар-акции просто, чтобы все опять же надавят.
А вы можете, пожалуйста, чуть подальше от трубочки, а то вот очень-очень такой звук сильный. Итак, в чем...
Чтобы всем миром надавили на Россию, и чтобы очередной раз Россия проиграла в споре с Украиной.
А Россия разве проиграла в споре с Украиной?
Она выдержала, в конце концов. И европейские страны, в принципе, держат нейтралитет. А все, конечно, подумали сначала, что... Европейские страны опять будут давить на Россию.
То есть пиар-акция не удалась?
Да? Украине, я думаю, что не удалась. Все равно Россия проиграла.
Чем же Россия проиграла?
Имиджем, своим же имиджем.
Так, вот. А почему? Разъясните мне, вот я честное слово не понимаю вас.
Ну, смотрите, Газпром, да?
Да.
Была такая фирма, которая вот за свои слова отвечала, вот просто, да, вот и... Тут же имидж не только России тут потеряет, а тут имидж не только Газпрома, и России тоже, правильно?
Так.
Вот, как...
Предположим.
Она не может заставить европейцам газ, потому что Украина его ворует, правильно?
Так.
Вот. И, в принципе, это было задумано, чтобы в принципе, опять очередной раз вот поставить Россию, вот, сказали, ну, и все были уверены... На Украине, в таком случае, были уверены, что они добьются своего, и Россия...
Но не добились, и Россия победила.
Но не победила, нет, там то и дело нет.
В том-то и дело, что нет. Хорошо, я вас понял. Вот это, спасибо за ваш звонок. Давайте мы проголосуем с вами. Вопрос будет тем же, что и вопрос по телефону. Итак, поддерживаете ли вы позицию Москвы в газовом вопросе в отношениях со странами СНГ? Кстати, как здесь верно мне напоминает Сергей, что не стоит забывать, что в Беларуси цена будет не такой высокой, потому что «Газпром» получит процент акций в «Белтрансгазе». Да, действительно, это так. Действительно, это так. Но в любом случае тенденция, Сергей, она довольно четко прослеживается и особо как бы никем и не скрывается, хотя официально заявляется о коммерческих интересах и так далее, и что никакой политики, дескать, там политикой и не пахнет. Итак, поддерживаете ли вы позицию Москвы в газовом вопросе в отношениях со странами СНГ? Если вы отвечаете «да», набирайте московский номер 660-0664. Если же вы позицию Москвы не поддерживаете, набирайте номер 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, напоминаю еще раз вопрос, который я поставил на голосование. Поддерживаете ли вы позицию Москвы в газовом вопросе в отношениях со странами СНГ? Если вы поддерживаете, набирайте московский номер 660-0664. Если вы не поддерживаете позицию Москвы в газовом вопросе, вы набираете номер 660-0665. Голосование будет продолжаться около минуты, а давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь есть на СМС. «Успех дипломатии Российской Федерации», пишет нам из Тулы, «вбит газовый кол в Европу». Вот как. Ну, слушайте. Так. Смотрим, что дальше. «Что нам Украина дает, даром или задешево?» Я тоже хочу халявы, пишет Серж. Украина нам довольно задешево дает аренду, значит, мы там довольно задешево держим свой флот. Вот что нам Украина. Вы знаете, Серж, меня всегда вот это поражает, что мы возмущаемся, когда Украина говорит о том, что после 2017 года не хочет видеть Черноморский флот у себя на территории страны. Мы так возмущаемся, но почему-то мы не возмущаемся тем, что мы хотим Украине газ продавать за такую сумму, за которую мы хотим, а не иначе. Так, а вот Илья из Тулы. «Не понимаю, зачем лицемерить. Понятно ведь, что цены на газ — это инструмент давления. Кому даром, а кому очень дорого». Так. Напоминаю, голосование продолжается еще 20 секунд. Оно будет идти. Поддерживаете ли вы позицию Москвы в газовом вопросе? 660-0664. Это номер, который вы набираете, если вы поддерживаете позицию Москвы. 660-0665. Это номер, который вы набираете, если не поддерживаете. Так, поддерживаю друзьям за даром, а не друзьям, понятно. Николай, мне не принадлежат природные богатства России, поэтому все равно доходы «Газпрома», мне с них ничего не светит. Ну вот, Николай, вы можете писать об этом на СМС в эфир радиостанции «Эхо Москвы», а можете каким-то образом добиваться того, чтобы ситуация менялась. Вот мне кажется, что писать об этом на СМС, это как-то слегка, я так скажу, непродуктивно. Что ж, все, стоп, давайте останавливаюсь голосование. Результаты у нас следующие. 38,8% наших слушателей отвечают «да». Отвечают, что они поддерживают позицию Москвы в газовом вопросе. В отношениях со странами бывшего Советского Союза, со странами СНГ. И 61,2%, то есть треть, да, чуть меньше треть, отвечают «нет, не поддерживают позицию Москвы». В общем, 2/3 на 1/3. Вот так вот. Ну, результат довольно, мне кажется, интересный. Что ж, давайте эту тему все. Давайте ее закрывать. Сейчас будем переходить к другой теме. От газа будем переходить к газе и будем говорить о событиях на Ближнем Востоке.
События недели.
События недели, серьезные события, которые развиваются и разворачиваются на наших глазах, это то, что происходит на Ближнем Востоке. Операция, которая была начата Израилем в субботу минувшую, то есть уже сколько получается, неделя, она продолжается. Сперва были бомбежки авиации территории сектора газа. Прошу прощения, теперь уже не бомбежки, началась сухопутная операция. Накануне приходит крайне противоречивая информация оттуда о количестве жертв, поскольку Израиль вел военную цензуру, и заявление противоречивое. Израиль говорит, признает гибель одного солдата Хамас говорит, что убиты 9 израильских солдат и 2 захвачены в плен. Кроме того, информация крайне противоречивая приходит и о количестве жертв среди палестинцев. Но мы сейчас об этом поговорим, обо всем, с Сергеем Гранкиным, корреспондентом Эхо ТВ в Израиле, который все это может наблюдать собственными глазами. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте сперва хотелось бы вас попросить рассказать, собственно, о том, что происходит сейчас, потому что приходили сообщения, что вот эту наземную операцию, наступление Израиль несколько приостановил. Действительно ли это так, что это означает, и что происходит, собственно, сейчас?
Вы знаете, я вот на линии фронта был буквально 1.5 часа назад, и то, что мы увидели, это тучи, идущие со Средиземного моря. То есть Газа снова затягивает облаками. Я не знаю, почему. Мне казалось, что суперсовременная армия, которая является израильской армией, не должна останавливать такие мелочи, как погода. Но вот уже не раз мы наблюдали, что как только начинается облачность, начинается плохая погода или, не дай бог, дождь, армия немножко останавливается. По-моему, это вот то, что сейчас происходит, потому что официальных заявлений никаких не было, а стрельба действительно немножко стихла. Ну, по-видимому, пехота без поддержки авиации ночью в темноте соваться там в лагерь беженцев в Джебале, например, или в деревне Бейт-Ханун не будет. На позициях они закрепились довольно прочно, и даже некоторые отступают на ночь, чтобы не попасть под... О том, чтобы операция прекратилась, конечно, речи не идет.
Угу. То есть сейчас это все такое временное, слегка затишье, да? И, судя по всему, после того, как вот эти проблемы уйдут, операция продолжится в прежнем режиме.
Во всяком случае, судя по заявлениям израильских политиков, которые я вот сейчас слышал в течение получаса в Израиле, 9 вечера, это время новостей, политики выступают по всем каналам, несмотря на прекращение предвыборной борьбы официальное, никто из них не говорил о том, что нужно останавливаться. Все говорили наоборот, что операция будет расширена, продолжается призыв резервистов, и сегодня вот даже у нас в редакции одного человека призвали на сборы, так что мы работаем не в полном составе. То есть чувствуется, по всей стране десятки тысяч резервистов продолжают прибывать на сборные пункты.
А какова конечная цель, если она существует, всего того, что происходит? Потому что президент Израиля буквально час назад заявил, что оккупация Газы и свержение Хамаса не является целью. Между тем, все, что происходит сейчас, указывает именно на это.
Цель абсолютно очевидна, она понятна, естественно, никто из израильских политиков ее озвучивать не будет, это передать Газу под контроль Фатха, то есть восстановить статус-кво, который существовал еще 2 года назад. Насколько нам известно, во всяком случае, по сообщениям арабской прессы, в египетской части города Рафиях уже находится Мухаммед Дахлан, это бывший руководитель службы безопасности Газа от партии Фатх, его сопровождает довольно большой отряд, по-видимому, с оружием, и им достаточно попасть вот в разоренную этой войной Газу, как они, в общем, смогут взять ее под свой контроль, потому что Хамас ситуации уже не владеет, а нельзя забывать, что и у Фатха в Газе сотни тысяч сторонников. И если их вооружить, если им дать много денег, а Газу заварить продуктами, то я думаю, что ситуация может перевернуться. Но естественно, что ни один израильский политик не скажет этого, потому что он тем самым дискредитирует и египетского президента, и представителя политической автономии Абумазана, никому это не нужно. Поэтому все понимают, но стараются об этом молчать.
А насколько возможны какие-то переговоры, вот, собственно, с Махмудом Аббасом на эту тему?
С Махмудом Аббасом переговоры ведутся постоянно. Более того, он выступал с очень резкими, совершенно неожиданными заявлениями. Он, конечно, осуждал операцию Израиля, он не может этого не делать, но при этом он неоднократно говорил о том, что, в общем, Хамас больше виноват в том, что происходит, чем любая другая внешняя сила, и он настроен очень антиисламистски. Хамас, в общем, для него главный враг. Израиль у него давно уже не враг для партии Фатх. Отношения, в общем, если не дружеские, то достаточно рабочие.
Вообще ведь складывается ощущение, что в целом в регионе реакция на происходящее оказалась вовсе не такой, какую, возможно, можно было бы ожидать. И Хамас ведь, по сути, кроме того, что на словах, и то как-то слабо не поддержал почти никто.
Ну, это уже видели мы во время Второй Ливанской войны, когда Хизбалла осудил практически весь арабский мир, может быть, за исключением Сирии. Примерно то же самое происходит с Хамасом, потому что подобные исламские экстремисты действуют и в соседних арабских странах, они представляют для них, может быть, даже не меньшую, а большую угрозу. Те же исламские братья в Египте, которые прямые родственники, можно сказать, единокровные братья Хамаса. В Иордании, где живет 60% палестинцев, Хамас очень силен, и естественно, что Хашимитская династия очень опасается вот такого варианта развития событий, когда Хамас и там попытается взять, если не власть в свои руки, то хотя бы, ну, усилить свое влияние. Что касается Сирии, то она, естественно, поддерживает Хамас, но это, естественно, это ось Иран, Сирия, Хамас, Хизбалла, она, в общем, собственно, и поджигает наш регион последние несколько лет.
Если говорить о том, что происходит сейчас, все время приходят разные данные о жертвах. И Хамас сегодня заявлял о том, что во время сухопутной операции убиты 9 израильских солдат и 2 пленены. Цахал признал гибель одного солдата. Кому верить? И насколько можно получить, особенно в условиях вот этой военной цензуры введенной, получить какую-то более или менее объективную информацию?
Пресс-служба израильской армии работает в этом смысле достаточно медленно, но очень четко. Дело в том, что по закону действующему здесь первому гибели близких должны узнать родственники. И пока это не сделано, подтверждения смерти солдат не будет. Но вот вам, как эху Москвы, могу сказать, что на самом деле нам известно о 3 погибших израильских солдат. Солдатах пленных, в общем, пока нету. Это, конечно, была утка хамасовская, но официально израильская армия подтвердила гибель только одного солдата. Именно по этим причинам он погиб очень рано утром в лагере беженцев Джебали, и семью просто успели оповестить. А существует же ситуация, когда солдат, например, родственники живут в другой стране, или адрес неправильно записан, их просто ищут, и, соответственно, как только их найдут, официально эта информация будет подтверждена. В Израиле, как правило, эти цифры не скрывают и не замалчивают. Невозможно скрыть гибель солдата. Это для всей страны, в общем, большое горе, и каждого солдата провожают как героя.
Ну, то есть, по факту мы можем сейчас говорить о 3 погибших израильских солдатах?
Да.
А если говорить о жертвах среди палестинцев, вот эта цифра в 420, если я не ошибаюсь, человек, насколько она близка к реальности, и можно ли судить о количестве мирного населения в этой цифре и о количестве активистов движения «Хамас»?
Вот тут все действительно сложнее, но вот мы сегодня слышали уже цифру в 480, которая приближается к 500, но на самом деле все эти оценки очень приблизительные. В первые дни кампании представители ООН еще там работали в больницах, пытались производить подсчеты погибших мирных жителей. Я помню, что на третий день их было около 50 из 300, по-моему, погибших. На сегодня никакие оценки, в общем, не будут точными, потому что, может быть, как 500, так и 600. Я сегодня видел Газу, это сплошная стена огня, дыма, и понятно, что под завалами находится множество людей. Ясно, что среди них есть мирные жители, к сожалению, и все эти цифры будут приведены, конечно, позднее. Но невозможно сейчас в самый разгар войны это посчитать. Может быть, вот сейчас во время небольшого затишья действительно там какие-то более точные данные появятся.
Если говорить о политических последствиях того, что сейчас происходит, ведь в Израиле на носу выборы, и насколько то, что происходит, на руку условно правящей партии, или же, возможно, от этого там выиграет Ликуд, или какая-то еще сила?
Во-первых, сегодня как бы уже появились голоса политиков, предлагающих выборы отложить. Кроме того, все лидеры ведущих израильских партий официально отказались от ведения предвыборной борьбы. И, в общем, более-менее там с некоторыми оговорками это условие соблюдают. Конечно, по опросам общественных мнений, которые все равно проводятся, Эхуд Барак, например, лидер левой партии, резко очень поднялся в вопросах, там с 9, чуть ли не до 15 мандатов, то есть почти в 2 раза. Бенямин Нетаньяху, как лидер оппозиции, практически не появляется на экранах телевизоров и, в общем, не участвует в разработке стратегических, тактических решений, поэтому он слегка проигрывает. Но вообще опыт показывает, что любая война, особенно успешная, всегда усиливает в Израиле правые партии. Так что, в конце концов, я думаю, что выиграет слегка Ликуд, и, конечно, пострадает Барак волей-неволей, потому что он лидер левой партии, и вот именно его электорат уже выходит на демонстрации против этой войны.
Понятно. Все понятно. Спасибо огромное. Сергей Гранкин, корреспондент телеканала RTVI в Израиле, был с нами на прямой линии телефонной связи. Мы говорили о событиях на Ближнем Востоке. Спасибо, Сергей, и с Новым годом вас я поздравляю. Всего доброго. До свидания. Вот информация из первых рук, да, информация человека, который все видит собственными глазами. Там работает в зоне конфликта и оценивает все, что происходит. Плюс 7985-970-4545 это телефон, по которому вы можете присылать свои сообщения СМС. Присылайте их мне. И телефон для прямого эфира 363-3659. Давайте с вами поговорим о том, поддерживаете ли вы действия Израиля в секторе Газа. Или же вы считаете, что Израиль поступает не так, как следовало поступать в данной ситуации. Итак, 363-3659, я принимаю первый звонок. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, это Екатеринбург, Владимир.
Да, Владимир.
У вас все эта тема, не, как говорится, не исчерпана по поводу газа там?
Нет, про газ мы же не говорим, прошу прощения. Про газ мы не говорим, говорим мы про газу. Итак, 363-3659, добрый вечер. Алло. Алло. Слушаю вас, как вас зовут?
Добрый день, здравствуйте. Город Пермь, Бессонов Алексей Борисович. С Новым годом вас.
И вас также.
Да. Ну, вы знаете, мне кажется, что Израиль, на самом деле, демонстрирует и просил России, как нужно себя вести в ситуациях пограничных конфликтов. Да, так. Понятно, что было с приходом факта, что будут усилиться теракты, будут бомбить и так далее. И, естественно, понять руководство Израиля можно. Ну, понять можно и палестинцев. Почему? Почему? Потому что ведь Израиль на протяжении... Это конфликт культурологический, он длится десятилетия. И руководство сегодняшнего Израиля, оно на самом деле ситуацию в секторе Газа только обостряет. Ведь да? Они там живут на положении осады, там уже годами нет ни электричества, ни газа, ничего. И вот этот конфликт нужно решать за столом переговоров, нужно дать скорость той стороне.
Нормально. Скажите мне, пожалуйста, Алексей Борисович, а как можно решать конфликт за столом переговоров, если движение Хамас выходит из режима перемирия и начинает запускать ракеты в израильские города? Просто объясните мне, как это в режиме переговоров.
Да, я понимаю. Вы понимаете, еще раз говорю, конфликт культурологический, конфликт очень древний, долгий. Позиция руководства Израиля, понятно, когда гибнут мирные жители, это катастрофа. Но в данной ситуации, я думаю, что так сказать, должно включиться общественное сообщество. У нас всегда были хорошие отношения с СССР, палестинцами.
У нас замечательные с ними отношения,
да,
сейчас.
Нет, мы всегда, они всегда прислушивались к мнению СССР, так сказать, и Россия, как правоприемник, может занять здесь достаточно серьезную позицию. Давайте вот покажем, что мы можем разводить стороны. И это был такой вот пример нам.
Угу. Я вас понял, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вот мнение, давайте примем еще один звонок, 363-3659, и присылайте ваши сообщения. Плюс 7985-970-4545. Александр из Екатеринбурга. Палестинцы сами выбрали свою судьбу в лице Хамаса. Да, напомню, что Хамас Хамас выиграл на входе парламентских выборов в палестинской автономии. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы», программа «Одним словом». Говорим о событиях на Ближнем Востоке. Поддерживаете ли вы действия Израиля? Слушаю вас, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Айдин зовут, я из Москвы.
Так.
Я не поддерживаю ни Хамас и ни Израиль.
Угу. А какой...
Дело в том, что Хамас поддерживает и Иран, и Россия.
Так.
Это же неправильно. Весь мир против Хамаса, а такая огромная страна, как Россия, поддерживает Хамас.
Нет, смотрите, давайте говорить о том, что есть. Как бы, может быть, неправильно, да, действительно неправильно, возможно, но что у нас есть? Есть Хамас, который выходит из перемирия и начинает обстреливать израильские города. Как в данной ситуации, на ваш взгляд, должен был действовать Израиль? Так, как сейчас действует? Или же каким-то иным образом?
Ну, иным образом. Можно
каким?
Было давить на них только через Иран и Россию.
А, вот так вот. Вот да. Так вот. А скажите, пожалуйста, как вы себе представляете давление Израиля на Иран, учитывая все, что Иран говорит про Израиль, и не скрывая своего желания уничтожить это государство и стереть его с лица земли? Как вы себе представляете давление Израиля на Иран?
Нет, Россия может давить Израиль.
А, Россия.
Конечно. Иран может давить только на Хамас. И Россия Хамас может, но Россия может давить на Израиль, согласитесь.
В чем? в тот момент, когда израильские города обстреливаются, Россия будет давить на Израиль с какой целью?
Когда обстреливается, может давить на Хамас. Россия и Иран.
А почему же этого не происходит, скажите мне?
Ну, я не знаю, почему Россия поддерживает Хамас. Это мне непонятно. Террористическая организация. Весь мир его называют террористической, а Россия ее поддерживает.
Я вас понял. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, Саша. Саша поддерживает Палестину. Израиль агрессор. Против решения ООН захватил арабские земли, пишет Саша. Я вам напомню, Саша, что Израиль в последние годы, во время премьерства Ариэля Шарона, уходил из сектора Газа. И вы помните все, что там происходило. И туда он сейчас возвращается не по своей воле. Так, поддерживаю, почему Россия может, а Израиль нет. Так. Война праведна, пишет нам Алиса из Тель-Авива. 363-3659, еще звонок мы успеваем принять в рамках этой темы. Давайте вот этот попробуем. Слушаю вас. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер. Меня зовут Виктор из Москвы.
Да, Виктор. Ваша точка зрения, да.
Я хотел спросить вот по Газе. У меня вопрос такой. Вот есть, я слышал, что есть какая-то резолюция ООН.
Резолюция которая... была заблокирована сегодня.
А почему Израиль не выполняет ее, а говорят...
Нет, сегодня предполагалось принять резолюцию, она была заблокирована.
Нет, а вот раньше еще, США. Раньше по Палестине была принята резолюция по образованию государства. Вот раньше была такая резолюция. Ее до сих пор не выполнили. Говорят, со стороны Израиля. Я так слышал.
Смотрите, какая ситуация. Есть признанное мировым сообществом государство Грузия. И есть две части этого государства, которые всеми признавались. Это Абхазия и Южная Осетия. После этого эти... Две территории признаются Российской Федерацией с той мотивацией, что иначе граждане, вот люди, которые там живут, будут уничтожены. Здесь ситуация следующая. Палестина, движение Хамас, ежедневно пускает десятки ракет по израильским городам. Что должен делать Израиль в данной ситуации? Вы поддерживаете то, что он делает сейчас, или нет?
Вы знаете, еще...
Вы можете ответить на мой вопрос? Вы поддерживаете то, что делает Израиль,
нет,
или нет?
Всякие военные действия я не поддерживаю.
Так, какой выход вы видите из данной ситуации?
Только переговоры. Для чего ООН, для чего всякие другие организации, где надо садиться разговаривать?
Угу. То есть, скажите, а вы поддерживаете переговоры с террористами?
А Хамас — это террористы?
Да. Хамас — это террористы.
Это Израиль так считает.
Это не только Израиль так считает. Это большинство государств так считает.
А народ палестинский, он не считает, что они террористы.
Почему вы так думаете?
Мы должны с позиции народа рассуждать.
А почему вы так думаете, что он не считает?
Потому что они его выбрали.
А Талибан — это террористическая организация или нет, на ваш взгляд?
Это что, в Афганистане?
Да.
По-моему, тоже нет.
По-вашему, тоже нет. Понятно, нет. Понятно. Скажите, а люди, которые устраивают теракты и взрывают автобусы, они террористы или нет?
Они террористы, да.
Вот.
Вот это террористы.
А вот это вот и есть Хамас, понимаете, в чем проблема?
А что, они ведут открытые боевые действия.
Нет, вот когда устраиваются теракты в городах и взрываются автобусы, это терроризм или нет? Мне кажется, терроризм. И мне кажется, что та организация, представители, которые этим занимаются, они террористы. И я не понимаю, зачем вести переговоры с террористами, как нас учат наши руководители. Спасибо за ваш звонок. Я понял вашу точку зрения. Спасибо. Давайте будем голосовать. Поддерживаете ли вы позицию Израиля? Вот здесь по телефону было несколько, точнее, разные точки зрения. Кто-то поддерживает, кто-то нет. Давайте узнаем, что скажете вы в ходе голосования. Итак, если вы поддерживаете, набирайте московский номер 660-0664. Если же вы не поддерживаете позицию Израиля, набирайте московский номер 660-0665.
Голосование пошло.
Итак, поддерживаете ли вы действия Израиля в данный момент. Если вы поддерживаете, набирайте московский номер 660-0664. Если же вы действия Израиля в секторе Газа не поддерживаете, набирайте московский номер 660-0665. Смотрим, что у нас здесь на СМС плюс 7985-970-4545. Тим. За Израилем следует быть осторожнее с мирными. Хамас и Иран должны отказаться от мечты уничтожить Израиль. Так, Оля поддерживает Израиль, Бенцион, Москва. Израилю стоит начать аналогичную операцию в Рамале, как вы воинственны. Так, смотрим, что дальше. Израиль — страна обороняющаяся, пишет нам Владимир. Мы также защищали Осетию и Абхазию. Смотрим, что дальше. Так. Андрей, из Королёва, арабов никто не заставлял обстреливать Израиль. Так, здесь мне пишет Ольга, в очередной раз перебирая мою фамилию, что Израиль в данном случае выступает как великан, у которого в руках бревно против лилипутов, вооруженных луками. Вы знаете, Ольга, вот когда на крыше вашего дома будут сыпаться касамы, ракеты, можете посмотреть в интернете много фотографий того, как они запускаются. Я посмотрю, скажете ли вы, что это вот такие вот лилипуты, вооруженные луками, или же вы скажете что-нибудь другое. Так, смотрим дальше. Вот, давайте еще раз напомню, что голосование у нас продолжается очень бойко. Оно идет. Поддерживаете ли вы действия Израиля в секторе Газа? Если поддерживаете, набирайте московский номер 660-0664. Если не поддерживаете, набирайте московский номер 660-0665. Номер для ваших СМС плюс 7-985-970-4545. Так, Россия ничем не поможет, пишут здесь, это отвечая на те слова, которые говорил один из наших слушателей по телефону 363-3659, который давайте как раз мы сейчас послушаем. Добрый вечер, алло. Алло. Алло, слушаю вас. Алло. Нет, здесь неудачно. Давайте еще раз попробуем. 363-3659. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Добрый вечер, Валентин Васильевич. Ленинградская область.
Да, Валентин Васильевич. Вы поддерживаете действия Израиля или нет?
Да, поддерживаю. Я считаю, что это как раз принуждение к миру.
Угу.
Это мое мнение.
Так.
Принуждение к миру. Не хотят они мира, палестинцы. Ну, не хотят они между собой там мир не могут установить. Значит, это я считаю как принуждение к миру.
Я понял вашу точку зрения. Спасибо за ваш звонок. И давайте вот на этом я остановлю голосование. Будем с этой темы завершать. Множество звонков. Я принял. И в голосовании приняли участие много наших слушателей. И результат следующий, довольно однозначный. 82,9%, ну почти 83% наших слушателей поддерживают действия Израиля. 17% и 1/10 действия Израиля не поддерживают. Давайте сейчас еще посмотрим, что здесь на СМС, и будем переходить к последней рубрике. Значит, если в Израиле взорвали автобус, то надо уничтожить всю Палестину. Вот это логика, пишет Владимир. Знаете, Владимир, во-первых, всю Палестину никто не уничтожает. Не надо гипербол, не надо просто врать. Да? И, кроме того, мне кажется, что государство, прежде всего, должно защищать своих граждан. И Россия тоже должна защищать своих граждан. Просто не нужно лицемерия, когда защищаешь своих граждан, если вы понимаете, о чем я говорю. Так, люди на юге Израиля живут в подвалах из-за обстрелов. Об этом никто не говорит, пишет Катерина. Это я уже читал, это я уже видел. Все, давайте переходим. Будем с этим закругляться. Я еще раз назову, оглашу результаты голосования. 82,9% слушателей «Эхо Москвы» поддерживают действия Израиля. 17,1% действия Израиля не поддерживают.
Персона недели.
21:46 в Москве. Программа «Одним словом». Последняя рубрика этой передачи. Это рубрика «Персона недели». И персоной недели сегодня я выбрал Дмитрия Медведева, президента Российской Федерации, который на этой неделе в 23:55 31 декабря 2008 года выступил с первым своим новогодним обращением к гражданам Российской Федерации, которые наверняка вы все видели. И мне кажется, что это повод поговорить о том, что, собственно, как, собственно, вы оцениваете президентство Дмитрия Медведева, поскольку окончание года — это возможность, и возможность подводить некие итоги. Давайте вот эти итоги такие промежуточные, поскольку президент у нас, напомню, срок у нас 4 года. Вот прошло у нас, давайте с мая считать, сколько, 7 месяцев, 7 месяцев президентства Дмитрия Медведева. Как вы его оцениваете? Положительно или неположительно? Вы удовлетворены его президентством или не удовлетворены? Давайте будем говорить об этом с вами по телефону, и потом в конце передачи мы будем с вами голосовать по нашим телефонам. Итак, 363-3659, телефон прямого эфира. Мне хотелось бы услышать вашу оценку президентства Дмитрия Медведева. Слушаю вас, добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Владислав, город Москва.
Да, Владислав. Итак.
Я бы хотел заметить, так сказать, что, в общем, первый год президентства Дмитрия Медведева выдался весьма непростым.
Так.
То есть, как бы, и война в Южной Осетии и Абхазии, ну, в Южной Осетии в основном, где все-таки первую скрипку играл премьер, тут уж никуда не деться.
Так.
Вот. А, пожалуй, второй момент, так сказать, это все-таки ситуация с Украиной, где тоже Дмитрий Анатольевич попал в чрезвычайно сложную ситуацию. Понятно, что вопрос стал политическим.
Вы что имеете в виду, прошу прощения, газ, да?
Да, ну конечно. Ситуация с Украиной, скорее, я имею в виду газ. Так сказать, ситуация весьма, так сказать, сложная. Вот особенно посмотрите BBC, CNN, так сказать, там отключитесь от российских источников средств массовой информации. Ну, пожалуй, за исключением, так сказать, не сочтите за лесть эхо Москвы, да? Вот. И ситуация интересна тем, что, так сказать, почему-то Дмитрий Анатольевич попал в такую ситуацию, так сказать, что вынужден, что называется, быть в состоянии, как бы, российское государство защищает интересы фирмы, зарегистрированной в Швейцарии,
Россупэнерго.
Схема абсолютно, так сказать, на мой взгляд, она была реализована не им. То есть тут он вот расхлебывает вот это вот, так сказать, старое наследие, да. То есть это, так сказать, такой момент отрицательный, и пока его не видно, мы слишком долго понимаем, так сказать, что это ситуация политическая, или мы это вот скрываем как.
Скажите, пожалуйста, но а все же вы, вот вы лично, понятно, это такие, вы выделили две таких точки серьезных. Вы удовлетворены этим президентством или нет?
Нет, очень робко, как бы, да, и вот, знаете, вот услышал такую фразу хорошую: место блюститель поста президента Российской Федерации. Вот, по-моему, вот это вот полное определение не лично, естественно, Дмитрия Анатольевича, а вот его, как бы, его действий, да, то есть абсолютно, так сказать, фигура пока не самостоятельная и сложная ситуация, но пока никак себя не проявил или проявил невнятно, так сказать. Вот.
Я вас понял, спасибо.
Вот такая точка зрения.
Спасибо за ваш звонок и за вашу аргументированную, что самое главное, точку зрения. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте ваше мнение. Так мы говорим о том, удовлетворены ли вы президентством Дмитрия Медведева. Президентством Дмитрия Медведева, устраивает ли оно вас? 363-3659, это телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы». Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Да.
Алло.
Да,
я вас... Здравствуйте, Тихон. С Новым годом вас.
Да.
Пишем. Сергей Барнаул.
Да, Сергей.
Ну, я, собственно говоря, присоединяюсь к звонившему впереди меня человеку. Дело в том, что действительно я считаю, что президента у нас как такового де-факто не было. Де юре, да, он есть. То есть очень внимательно наблюдая за ним вот все его действия, вот эти месяцы, можно прийти к выводу, что всю политику внутреннюю, а также внешнюю, ведет у нас господин Путин. А что Дмитрий Анатольевич — это просто декоративная, как кто-то уже говорил, декоративная, не свои слова, декоративная просто это фигура.
Скажите, пожалуйста, Сергей, ну а что в этом плохого? Вот они говорят, что работать в связке им замечательно удается, и все это на благо России.
Дело в том, что, Тихон, по Конституции у нас главой государства является президент. И все кардинальные решения, как во внешней, как во внутренней политике, должен он принимать, в конце концов, а не просто какой-то, ну, назначаемый, так, по сути, по той же самой Конституции, назначаемый, даже очень высокопоставленный чиновник. Ведь президент, по сути говоря, он может просто росчерком пера его уволить.
Угу. Да. Я вас понял. Я вас понял. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Давайте еще один звонок примем. 363-3659. Удовлетворены ли вы президентством Дмитрия Медведева и почему? Радио выключайте сразу. Алло. Алло, добрый вечер. Нет, не получается здесь. Так, не удовлетворен Медведев. Понятно. Тоже о том, что Медведев при Путине таким является декоративным президентом. 363-3659, слушаем еще один звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Антон.
Да, Антон. Откуда звоните?
Я звоню из Москвы.
Да. Итак, ваша точка зрения. Вы удовлетворены?
Нет, я считаю, что я не удовлетворен совершенно. Как бы совершенно нет перемен, которые требовал народ после президентства Путина. Там нет демократии у нас в стране. Ничего этого нет. И как бы при этом у нас вообще ситуация, как вот после революции, когда вот РСФСР образовался, когда Ленин был премьер-министром, а глава государства, он как бы был, и о нем никто ничего не слышал.
Угу. То есть вас происходящее не удовлетворяет. Скажите, а вот по вашим оценкам, по вашим ощущениям, стало лучше с приходом Дмитрия Медведева или хуже?
Ну, я считаю, что стало как бы хуже, потому что, ну, как бы, законодательной власти у нас нет, теперь как бы она ничего не может сказать. И Медведев, он молчит. Сейчас как бы ситуация такова, что власть молчит. То есть у нас работает, ну, фактически, только там как бы Путин, вот, ну, именно исполнительная власть.
Угу, угу.
И поэтому я считаю, что это плохо очень.
Я вас понял. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вот еще одна точка зрения. Давайте смотреть, что здесь у нас. Теперь на СМС «Who is Медведев?» пишет нам Владимир из Барнаула. Это президент Российской Федерации. Открою вам секрет. Таня, президентом удовлетворена. Лучшего не ожидала, худшего пока не было. Так, смотрим, что еще здесь. Израиль, мы уже об этом не говорим. Какой результат голосования по Израилю, спрашивает Людмила. Я, давайте уж напомню, 83-17. Так, Медведев показал, кто настоящий президент. Путин, в скобках добавляет Виталий из Томска. Ну и здесь дальше Израиль. Израиль, давайте мы читать не будем, поскольку говорим мы о Дмитрии Медведеве. Давайте мы проголосуем. Итак, удовлетворены ли вы президентом Дмитрия Медведева? Если вы удовлетворены, набирайте московский номер 660-0664. Вот давайте такие небольшие итоги подводить за 7 месяцев его президентства. Если же вы не удовлетворены его президентством, набирайте московский номер 660-0665, код Москвы 495.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, удовлетворены ли вы президентством Дмитрия Медведева? Вот тем, что вы наблюдаете последние 7 месяцев. Если вы удовлетворены, набирайте московский номер 660-0664. Если же нет, вы не удовлетворены, набирайте московский номер 660-0665. Так, Александр, президент и премьер действует сообща, поэтому удовлетворен. Вот ответ Александра всем тем, кто говорит, что Медведев такой декоративный президент. Медведев после Путина выглядит блекло, Богдан говорит. Так, давайте посмотрим, что здесь еще. Так. Ну, вроде все. Давайте телефон теперь послушаем. Я напомню лишь телефон для голосования. Удовлетворены ли вы президентством Дмитрия Медведева? Удовлетворены? Да. 660-0664. Нет, не удовлетворен. 660-0665. Слушаем телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Гафур Гилязов, Башкирия.
Так, ваша точка зрения?
Точка зрения простая. Я не удовлетворен действиями президента России Медведева.
Почему?
Я приземлюсь и скажу о простых словах.
Давайте.
Государство превращается в полицейское. Вот даже по такому примеру. Перед Новым годом ветераном военной службы, я подполковник запаса, не выдали пенсию. А милиционерам выдали еще 23 декабря.
Угу.
То есть мент с дубиной выходит на первый план.
Угу.
А защитник Отечества отодвигается. Ну как так можно?
Угу. То есть
почему я должен быть удовлетворен Медведевым после этого?
Скажите, пожалуйста, а с приходом Медведева стало лучше или же стало хуже, или осталось так, как и было при Путине?
Трудно сказать сейчас, потому что Медведев не самостоятелен. Руководит по-прежнему государством председатель правительства Путин.
Я вас понял, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Что ж, давайте я остановлю голосование. У нас остается всего 3 минуты до конца эфира. Все, нажал я кнопку «Стоп». И результат очевидный. Совсем 13,4% наших слушателей говорят, что удовлетворены президентством Дмитрия Медведева. И 86,6%, это около 600 позвонивших слушателей за эти 2 минуты, говорят: «Нет, я президентством Дмитрия Медведева не удовлетворен». Вот такие вот результаты не унимаются здесь по поводу предыдущего голосования. Да, 83 за Израиль. Это предыдущее голосование. Результаты этого голосования по этой теме: 13,4 удовлетворены правлением Дмитрия Медведева, его президентством, и, соответственно, получается 86,6 его президентством не удовлетворены. Павел: полное продолжение политики путинского клана. Ну, может, это вас удовлетворяет или нет? Вы уж скажете. Так, а я все-таки надеюсь, что рано или поздно Медведев приобвыкнет и отправит Путина в отставку, и сам будет царствовать и всем владеть. Это Илья из Тулы, как у вас в Туле там интересные надежды. Медведев начал борьбу с коррупцией, уже это дорогого стоит. Осетин не дал выселить ни Ермак, но все же, пишет Владимир Гришин из Тулы, видимо, этим удовлетворенный. Так, удовлетворен Медведев, порядочный человек, пишет Михаил. Вот видите, мы, здесь кто-то на СМС возмущался, что тем, какие все злые звонят. Ну, а видите, а пишут не такие злые. Так что вот так. Только заодно то, что он не выпустил из тюрьмы Бахмину, его, значит, Ольга, ну, давайте я это перефразирую, не удовлетворяет он вас тем, что не выпустил из тюрьмы Бахмину. Вот такие вот результаты. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте ваши сообщения. У нас остается около минуты до конца эфира. Вы знаете, много сообщений, не все я успеваю прочитать. Вот: не удовлетворен. Бахмину и то не мог помиловать, пишет Нонна. Так, Медведев у нас выступил не 23.55, а 24.55. Не понял вас, Дмитрий из Иркутска, это честное слово, извините. Так, зачем Медведев Путина передразнивает его голосом? Да нет, ну что вы, Андреев, нет, вам это кажется. Что ж, давайте прощаться, время подходит к концу. Сейчас будут новости, которые представит Марина Максимова. А весь этот час с вами был Тихон Зитко, это программа «Одним словом», которая выходит каждое воскресенье в 21 час, и мы с вами обсуждаем все главные события недели, которые, безусловно, будут происходить и на следующей неделе. Мы с вами также о них будем говорить. Поздравляю вас еще раз с Новым годом. Счастливо и до скорой встречи.